вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, все дорогие друзья, и всех вас приветствую с этим прекрасным жарким летом. Как долго мы его ждали, наконец-то бьются рекорды температурные, и кто-то уже начинает подумывать, наверное, о прохладе. Ну, вот так устроен человек, то нам горячо, то нам холодно, и, в общем-то, оказывается, мы живем в достаточно небольшом диапазоне температурном, где нам комфортно. Удивительно, как Бог, сотворив нашу планету, сотворил именно с тем, чтобы мы вот чувствовали этот диапазон. Кто-то из, по-моему, ученых сказал, что малейшее приближение к Солнцу, мы бы здесь все сгорели, и нам было бы совсем не то, чтобы некомфортно, но мы бы не смогли существовать. И если бы мы отдалились, то здесь была бы, ну, буквально вечная мерзлота, тоже, наверное, никаких признаков жизни или, по крайней мере, предпосылок для жизни не было бы. Поэтому я еще раз удивляюсь и восхищаюсь Божьему творению, как Бог чудно предусмотрел, чтобы вот наша планета, она обогревалась, соответственно, урожай давала. Поэтому, как написано в Библии, Он посылает дожди в свое время. Ну, я вас еще раз всех приветствую сердечно на нашей передаче «Золотая середина», которая проходит, как мы по старинке говорим, на волнах радио Теос, хотя у нас, конечно, увеличивалось достаточно большое количество людей, прибавилось к нашей аудитории через интернет, поэтому попробую все-все вам сейчас координаты сказать для того, чтобы мы имели такое полноценное с вами здесь общение. И в первую очередь это наш бесплатный телефон 8 800 333 1706. 8 800 333 1706, телефон прямого эфира. Как мы понимаем, это для всех россиян. Хочу это подчеркнуть, потому что, конечно, желающим дозвониться к нам из-за рубежа, а таких, оказывается, немало у нас бывает, но чаще всего они просто слушают. Они воспользуются, наверное, другой возможностью. Для них есть Viber и WhatsApp. Это +7 977 850 09 96. Скажу помедленнее. +7 977 850 09 96. Viber и WhatsApp. У нас даже есть Skype-программа. То есть все предназначено для того, чтобы нам общаться, для того, чтобы мне услышать вас, услышать те темы, которые вы будете предлагать, и те вопросы, которые вы будете задавать. В общем, для этого и приезжаю сюда на эфир уже много лет. Это для меня служение, поэтому с Божьей помощью, с Библией, как обычно, в руках, она передо мной и в электронном виде, и вот даже в печатном. Мне нравится, знаете, так с книгой работать. Будем стараться вместе разобраться. Поэтому пишите, задавайте ваши вопросы. Ну, вот я сказал слово «пишите», а вы скажете, а куда же можно написать? Ну, если вы нас слушаете даже через радиоволны, как мы говорим, а у нас есть еще в нескольких точках такого нашего большого обширного пространства России вещание в разных диапазонах, в том числе даже в FM. Так вот, на сайте theos.fm, это сайт, теперь я уже сообщаю вам, мы вещаем круглосуточно в интернет-пространстве. Поэтому там есть возможность не только слушать вот текущий эфир, даже подсматривать одним глазком. Тут у нас поставили веб-камеры. Так что есть такая возможность прямо с сайта наблюдать ведущего. Вот тот, кто перед микрофоном сегодня и в данное время, это я. Но есть и другие ведущие. Поэтому все прямые эфиры у нас, они почти что все, да, транслируются и в интернет-пространство, и даже через веб-камеру. И там же есть такая возможность, Theos, 4 буковки, да, theos.fm, каким-то, так сказать, тем желающим, кто желает задать вопросы, вы можете написать, прямо там есть кнопочка такая, и как по-простому, если говоря, или вот опция, возможность любому ведущему, ну, в данном случае, опять же, мне. Пожалуйста, подписывайтесь, представляйтесь, как вас зовут, и мы с вами будем разбираться в тех ситуациях, в тех вопросах, которые у вас возникли. К вашим услугам сегодня, вот как и прежде, я. Передача у нас называется «Золотая середина», христианское радио, поэтому, исповедуя все основы христианской веры, мы, тем не менее, имеем иногда различные взгляды на второстепенные доктрины, и в связи с этим появляется большой спектр, большая возможность, вот прям как стержень и вокруг круг, да, вот стержнем мы, я напоминаю, для меня, когда я называл эту программу, являлся и является Иисус Христос с его учением. Вот сугубо то даже учение, которое дошло до наших времен, записанное не только в четырех Евангелиях, но и в посланиях, потому что мы верим, что все Писание Боговдохновенно, и даже мы учитываем, да, может быть, не первичную такую важность для жизни сегодня Ветхого Завета, но, тем не менее, и там Бог говорил к народу и дал нам образы, как вот ключи в Новом Завете, про Ветхий Завет сказано, что это были образы, данные нам, чтобы мы учились чему-то. Поэтому мы верим вот в такое прогрессирующее откровение, что до пришествия Христа было самим Богом дан закон, дана жертва, потом эту жертву заменяет кровь Христа. Закон заповедью Христос также заменил. Ну, вы скажете, а заменив, что теперь разрешается в Новом Завете убивать, красть или что-то еще такое делать, что раньше законом ограничивалось? Нет, конечно же, нет. И, к сожалению, но вокруг нас, в общем-то, в этом мире есть две категории людей, поэтому для нас, христиан, я имею в виду, для тех, кто старается жить по заповеди Христовой и открыл сердце для того, чтобы Господь был с нами, поэтому Господь направляет нас, и Он во всех иногда подробностях и деталях может пояснять нам те ситуации, как лучше нам себя повести. Поэтому я верю не только в такие, знаете, такая, как говорят, грубая настройка, да, вот «не убивай, не кради», но и более тонкая. Это такая вот сердечная, когда мы понимаем, что даже сказанное не той интонации слово, оно может огорчить человека. Вот таким образом Бог в нас, Духом Святым, помогает исполнять закон. Поэтому заповедь, данная Христом, не уничтожает закон предыдущий, имеется в виду суть его, но уничтожает его, скажем так, осуждение нас, потому что об этом написано в Священном Писании, потому что Христос своей жертвой Он уже осудил всякий грех, который может сотворить или творил человек. Удивительно, но это факт. Бог явился во плоти, так написано в Священном Писании, оправдал себя в духе. Поэтому мы верим, что Иисус Христос – это 100% Бог, хотя имел 100% такое же тело, как у нас, но не соделал ни одного греха, живя в этом теле. Пойдя на крест, Он таким образом сполна заплатил за греховность всего человечества, причем всех времен. И нас, еще тогда нерожденных, Он уже взял наши грехи, наши несовершенства на крест. Это не только образ, это такие духовно-юридические истины. Это то, что действует пред Богом. Есть многие законы, которые невидимы для наших глаз, но они важны, потому что в них мы на основании Писания находим не только утешение для нас, несовершенных и грешных, но и спасение, потому это спасение принесено совершенной жертвой Иисуса Христа. И в Библии очень много мест, которые это говорят, подчеркивают, поэтому мы верим, что Ветхий Завет, он тоже важен. Он подготавливал исторически человечество к принятию Христа, и сегодня является для нас тоже определенным руководством. Мы с удовольствием вспоминаем многие истины, которые записаны не только в псалмах у пророков, но и вообще каждая буква Писания для нас имеет важную составляющую. Но при этом мы рассматриваем через именно жертву Иисуса Христа Ветхий Завет. Поэтому вот я упомянул о том, что мы стараемся основываться на учении Иисуса Христа и на полноте Библии, Священного Писания, И здесь в основном рассуждаем именно так. Ну, по крайней мере, я стараюсь в своей программе, потому она и названа «Золотая середина». Я еще раз косвенно объяснил, что для меня золотой серединой является сам Иисус Христос для всех христиан. А вот эти различные по второстепенным вопросам отклонения, которые, да, мы тоже иногда определяем, ну, наверное, они отчасти допускаются, особенно когда мы проходим различные возраста духовные, ведь вы не будете осуждать ребенка, которым и когда-то вы были, что у вас не сразу все получалось, что первые шаги были такие вот с падениями, с разбитыми коленками, или там, когда вы пошли в школу и выводили вот эти крючочки, палочки, они не все сразу были такие красивые, ровные. Наверное, так же и мы проходим свои этапы духовного роста, и наш любящий Отец Небесный, Он это видит. И иногда мы встречаем как бы человека другого возраста духовного, и у нас есть либо повод возноситься, превозноситься над ним, что Библия предупреждает, мы не должны делать это. Гордыня — это величайший грех, один из самых первых грехов, который лег в основании вообще любого греха. Либо у нас появляется, ну, повод так сказать, увидеть, что мы что-то еще не понимаем. Мы иногда начинаем так вот чисто по нашему даже физическому возрасту отстаивать. Вот, да я тебя старше, да вот я там жизнь больше повидал. Но жизнь можно и больше повидать, но все-таки духовный возраст, он связан с духовным возрастанием в Боге. И тут его даже нельзя, духовный возраст, мерить физическими годами. Я много раз видел, когда люди очень быстро развивались духовно. И наоборот, те, которые ходили десятилетиями, оставались духовными младенцами. Об этом, кстати, тоже пишет Священное Писание. Поэтому еще раз всех вас приветствую. Небольшое вступление для всех тех, кто к нам попозже подтянулся, подключился. Телефоны наши сюда в прямую эфир, вот в прямую такой живой эфир сюда в студию 8 800 333 1706. Это телефон для всех россиян. Из любой точки нашей Российской Федерации звонок вам будет бесплатным, поэтому торопитесь, пользуйтесь, задавайте вопросы по телефону. Для всех россиян это бесплатная линия 8 800 333 1706. И Viber, WhatsApp для всех наших, скажем так, заграничных друзей, иммигрантов, русскоговорящих и диаспор, и всех-всех, в общем, даже тех, кто изучает русский язык. Если вы слушаете нас и хотели бы поучаствовать в этой программе, пожалуйста, плюс 7 977 850 09 96. Плюс 7 977 850 09 96. Не торопитесь набирать на вашем обычном телефоне, вам, наверное, это будет дорого. Viber и WhatsApp. Есть такая программка, поэтому звоните, дозванивайтесь и задавайте ваши вопросы. Также, безусловно, эта программа идет в интернет-вещании, поэтому teos.fm, 4 буковки teos, греческая, вообще-то это терминология, а по-английски латиницей, как мы говорим, написанная TEOS, как доллар, .fm. Я думаю, что все знающие сейчас интернет набирают частенько там вот именно такими английским, как мы говорим, алфавитом, английской настройкой. Ничего страшного, набирайте. Или наберите в любой поисковой системе, допустим, в Яндексе, Radio Teos, и найдете наш сайт. Чем это хорошо? Тем, что вы сможете слушать нас круглосуточно, тем, что даже вот эту программу, если вы что-то упустили вдруг, вы сможете прослушать позже. Она архивируется, то есть остается в архиве, и там на сайте teos.fm ее можно найти. И, конечно же, можно задать вопросы. Вот если это прямой эфир, и вы захотите прямо сейчас получить ответ на ваш вопрос, пожалуйста, их задавайте через сайт. Там есть такая возможность задать вопрос ведущему. Ну, а у нас уже появляются вопросы, поэтому я перехожу сразу к ним. Да, кстати, я не сказал, сегодня у нас 21 июня. Пятница, вот уже 15 минут пятого почти что, поэтому торопитесь. Под конец эфира бывает много вопросов, и я не всегда успеваю ответить на них. Чувствую себя дискомфортно. Надеюсь, что вот вы будете задавать вопросы раньше, чтобы и вам тоже дискомфортно себя не чувствовать, что на ваш вопрос, который вы выслали, вы не получили ответ. Итак, задает Виталий такой вопрос. Добрый день, Радио Теос. Сегодня 21 июня, 57-й день рождения отметил. отметил бы талантливый композитор и поэт Виктор Цой. Основатель и лидер группы «Кино». У него в позднем творчестве стали появляться и конкретные христианские мотивы. Как мне кажется, его песня «Апрель» — это целиком и полностью о Христе. А он придет и принесет за собой весну. И развеет, это цитата из этой песни, насколько я понимаю, в кавычках, и развеет серых туч войска, а когда мы все посмотрим в глаза его, на нас из глаз его посмотрит тоска. Замечательная поэзия, удивительные харизмы, энергичный человек был. Давайте вспомним его талант и то добро, которое он пророчески передавал слушателям. Следи за собой, будь осторожен. Это тоже строчка из его песни. Это предупреждение звучит и сейчас, весьма актуально. А какая у вас любимая песня Виктора Цоя? Может, сегодня Натеус вспомнит его какой-нибудь песни? Замечательного исполнителя песни «Это не моя ответственность», это те, кто ставит у нас и заполняет позже меня эфир, но, может быть, это и будет. Но Виктор действительно был прекрасным поэтом и талантливым автором и исполнителем своих вещей. Жил он в эпоху перемен, как мы помним, и 90-е годы тогда бурлили различными, кстати, текстами, в том числе и про перемены. Вот я вспомнил, такая песня тоже была. Все нуждались, все искали этих перемен, и если шире брать его, так сказать, вот, творчество, то, безусловно, в нем звучат такие общечеловеческие ценности. А там, где общечеловеческие ценности, там есть душа, которая рвется к справедливости, к счастью, к Богу. Иногда это сокрыто в некоторых образах, и я, конечно, имею возможность тоже не только слышать, но и какие-то песни мне действительно очень нравились, потому что молодежь, она вот, знаете, ее цепляла это, потому что были какие-то, может быть, даже в творчестве препоны, были определенные цензуры, и когда вот в 90-е годы многие вырвались на эту свободу, то, конечно, эта свобода звучала. Да, в этой свободе была и вторая, может быть, сказать, негативная своя часть, поэтому, ну, не секрет, вот и фильмы с его участием мы видим, и я смотрел документальные фильмы, посвященные «Мы уже не один», там мы его видим, там, допустим, употребляющим там не только алкоголь, там пиво, но и вот, так сказать, курящего и так далее. Вот, знаете, есть, конечно, вот в этом смысле, в этой свободе, и это вторая сторона, это опасность, хотя душа ищущая, она на том этапе, вот, на котором она ищет эту свободу. Если эта душа, вот сейчас я скажу очень важную мысль, спасибо, Виталий, прикасается к Богу, то первое, что дает Бог, это освобождение от греха, от зависимости. Я сотни, не побоюсь сказать, если не тысячи раз это видел и вижу и продолжаю наблюдать. Именно Бог своим явлением в человека, а это возможно, возрождение, изменяет его изнутри и дает ему новое естество. В Писании так загадочно написано даже «новое творение», как будто Бог творит в нас этого нового человека, когда-то потерянного в Эдемском саду, того, которого Бог изначально создал и предусмотрел так, чтобы с ним общаться. Вот это новое творение во Христе Иисусе, оно жаждет светлого, чистого, святого. Поэтому мотивы поиска справедливости, счастливой жизни, материнства, там, правильного патриотизма, чего угодно, они есть у многих исполнителей. Они, безусловно, были с определенной, как вы заметили, харизмой и у Виктора Цоя. Но, тем не менее, вот хотелось бы верить и надеяться, что он там на небесах с Господом, что если в те времена ведь уже было такое, я бы сказал, уже неудержимое слово, и не только в творчестве, и в песенном творчестве, но в том числе и это многочисленные такие евангелизационные, как мы сейчас говорим, концерты, встречи, общения. Я помню, что вот в 90-е я попал на радио, и для меня была мечта, просто мечта, вот так вот сесть перед микрофоном и сказать людям истину. Я прям, знаете, спал и видел. Вот я помню, я засыпал и просыпался с этой мечтой. И когда она свершилась, мы сейчас настолько это притупляется, мы привыкли к этому. А тогда это было, конечно, прорыв. И я надеюсь, что Виктор слышал в том числе и слово Евангелия, которое звучало в 90-е годы, оно звучало действительно мощно. Звучало так, что пробуждало людей, и сотни, тысячи людей услышали эту весть, получили Евангелие, пошли в христианские церкви, и в том числе в храмы православные, в евангельские церкви. Поэтому я буду надеяться и буду верить, что он с Господом. Ну, а что касается его песен, я уже вот тут перечислил, там есть и про солнце, как ближайшую к нам, так сказать, звезду. И мне очень нравится, симпатично, я бы сказал, даже цепляет вот до где-то до глубин нашего естества песни, которую я часто ставлю. И вот в этот раз мы вспоминали очередную годовщину победы в Великой Отечественной войне, и у нее там есть песня «Кукушка», если вы ее слышали когда-то, то это, конечно, очень сильная песня. То есть она прям вот, я знаю, многие ветераны, да и сам я, вот невозможно ее слушать без слез. Где-то вот дано было ему такое искусство, да, и талант зацепить эти струнки души, попасть в самую сердцевину, в самую точку личности и человеческих переживаний, человеческих эмоций. Поэтому, как говорится, да будет ему, как говорится, это, да примет его Господь в свои обители, и небеса всем, и всем мы ему пожелаем. Ну, а что касается других моментов, ну, надеюсь, что ведь и разбойник до конца, он даже на крест еще шел, когда его вели со Христом, и там висел он, и сначала хулил Христа, а потом остановился, и вовремя остановился, потому что в смирении сказал: «Помяни меня, Господи». Здесь слова Священного Писания для меня дороги. Написано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Вот почему мы вспоминаем сегодня творческих людей, в том числе не только Виктора Цоя. Я много разговоров слышал и на эту тему, и даже принимал участие по поводу творчества Высоцкого, Владимира и многих других. Эти люди особенно чувствительны. Они даже ведь многие не скрывают, что это не их, что им Богом дан этот талант. И они очень предрасположены. Во-первых, потому что более чувствительны, все творческие люди харизматичны, более чувствительны. А второе, потому что они осознают и понимают, что это не их. Это что-то вот муза, лира, как некоторые говорят, как бы сверху им дано. И ведь за это нужно ведь отчитаться перед тем, кто им это дал. Как бы ни пыталась задушить вот идеология безбожия, что все само собой, какими-то пытаясь попытками объяснить все это, ну, не знаю, иногда они настолько, мне кажется, смешными, и люди, главное, в это верили, вот, что не способна любая идеология задушить того, что испытывает персонально сам человек. Поэтому спасибо за вопрос. Следующий вопрос Игоря. «Здравствуйте, пастор Андрей. Написано: Лазарь, бедняк, утешается в раю, а потом, утешившись в раю, по воскресении, где будет? Ведь о его вере не написано нигде». Игорь, хороший очень вопрос. Он связан не только с неким обобщением. Христос приводит притчу о богаче и Лазаре, причем, видите, богача он не называет. Я думаю, что это не только указание на некий обобщенный образ, но это еще и указание на глубинные такие доктринальные христианские вещи. Ну, христианские доктрины, христианские мысли, постулаты веры. Это очень важно знать. И важнее всего это слышать было, конечно, из уст самого Иисуса Христа, потому что здесь сколько толков и кривотолков рождается про мир духовный, который мы не видим, отсюда и домыслы. Иногда мы как-то к нему прикасаемся, а иногда ведь надо помнить, что мир духовный дуален, то есть он не только там Бог есть невидимый, но и дьявол, который невидимый, но также продолжает действовать своими духами нечистыми или сам напрямую. В общем, здесь очень много, что есть почва для различных иногда рассуждений и иногда даже неверных выводов. Потому что тут появляются и домыслы, а домыслы сеет враг душ человеческих, поэтому он подкидывает нам ложные идеи, мысли. Иногда это ложные знамения, об этом Писание нас предупреждает. И любое чудо или знамение, оно сразу восхищает человека и этим самым обольщает. Бывает такое, что человек идет за чудом, а не за прямыми какими-то тезисами, высказаниями. А иногда, слабо зная учение Иисуса Христа, его еще проще обольстить. Поэтому в Писании многократно написано, что дьявол будет обольщать, что придут ложные учители. Поэтому очень важно, чтобы не вестись за тем, что показал. Что-то, может быть, приснилось, что-то, может быть, подумалось. Нельзя делать вывод, пока не проверишь его Священным Писанием. Это вот простая такая моя практика в жизни, что я вам всем и желаю, и рекомендую, чтобы не попасться на вот эту вот подделку, на эту ложную какую-то мысль, не повестись за ней. Вот почему так важно представление о духовном мире, которое передано не во всех подробностях, не во всех тонкостях, более того, они остаются для нас невидимыми и загадкой, но именно в устах Христа и апостолов, в Священном Писании. То, что написано, мы воспринимаем как истина. Все остальное, может быть, там, где уже опасная зона, вот мы говорим, золотая середина, можно отклоняться, отклоняться и дойти даже. Я встречал, к сожалению, христиан и в наших церквах, когда люди, посещая христианский храм, вот я специально не буду говорить, какую христианскую церковь, любую христианскую церковь, где возвещается слова благодати, слова истины, слова самого Иисуса Христа. При этом люди, ну, и в гороскопы верят, и что только у них не творится в голове и в сердце. Они верят и в перевоплощение душ, а это все уже и восточные какие-то религии. В общем, все перемешалось вот в этом нашем большом таком, а теперь маленьком мире. Да, он сблизился, этот мир, вот на дистанцию клика мышки, как сейчас говорят, кто пользуется мышкой, знает, небольшое нажатие дает такой щелчок, клик его еще называют. Так вот, кликом мышки мы можем посмотреть и побывать и в Индии, и на Тибете, и в Америке, и Южной, и Северной, и в Африке, и познакомиться и с тем учением, и с этим. А учение сейчас более чем 6 тысяч философских взглядов и религиозных учений. Поэтому запутаться несложно, если знаешь Писание. И наоборот, очень сложно, если Писание не знаешь. Просто у человека такой, вот я уже мягко это говорю, такой комок, такой котел разных мыслей, что человек вот иногда совмещает несовместимые вещи. Чисто вот христианское учение, которое исключает все другие, ну, по крайней мере, в вопросах представления о себе, о Боге, о духовном мире, для меня Библия – это эталон. И если только одним глазком пытаться заглянуть или одним ухом услышать что-то другое, то можно легко поддаться на уже вот этот вот какой-то такой, знаете, ну, трудно мне даже назвать это, но вот вы, наверное, пытались иногда делать мозаику. Вот я вижу детишки в воскресной школе из разных частей, у них такая шуточная есть соревнование, когда дается двум командам и много журналов, и говорится, вырежи, пожалуйста, какое-то лицо. Вот, ну, нельзя больше, чем одной части вырезать, поэтому они нос берут у одного там героя или какого-то, так сказать, сфотографированное, вот, ну, журналы такие красочные, а он своего размера, ухо у другого, там, глаз у третьего, и вот получается что-то такое, напоминающее, что это лицо, они располагают два глаза, не три, безусловно, нос посередине, но все это настолько искажено, что вот, ну, они смеются потом, да, у кого смешнее получилось. Вот нельзя так делать ни в коем разе в духовной сфере, потому что здесь надо либо ориентироваться на учение Иисуса Христа и ему отдавать первое место, либо тогда ты вот можешь попасть в такую, ну, смешно это в лучшем ситуации, если ее можно исправить, положение, а не смешную совсем, потому что это вредит нашей душе, мы начинаем в это во все верить. Поэтому, что касается мира духовного, для меня, я возвращаюсь к этой мысли, Очень важно учение Иисуса Христа. И он показывает, куда пошел человек после смерти. Он красиво в этой... Это не притча. Он рассказывает, по-видимому, про реального человека, который жил, хотя и есть обобщение, и рассказывает, куда он пошел. На лоно Авраамова, потому что Христос жил на стыке Ветхого и Нового Завета. Он жил в эпоху, когда еще не действовала его святая кровь для очищения всех праведников, которые не могли быть очищены кровью козлов и тельцов, это прямая фраза из 10 главы послания к евреям, не могла кровь тельцов и козлов, то есть жертвенных животных, которые Бог и предложил за себя, за свои грехи приносить, но она не могла сделать совершенным человека, поэтому человек шел в место заключения, временного заключения, которым называется ад. Ад – это не конечная инстанция, это место вот, ожидания. Поэтому туда шли и праведники Ветхого Завета, пока за них не была принесена жертва Иисуса Христа, которая освободила их. Вот почему, когда Христос сказал «совершилось», вот прям в эту же самую секунду, потому что в мире духовном по-другому протекает время, хотя мы еще тут измеряли днями, и до воскресения Христа было еще, там сказать, 2,5 дня, вот, но тем не менее… Вот в эту же самую секунду, когда он сказал на Голгофе «совершилось», гробы, написано, разверзлись, и святые, тот праведники, умершие, явились к своим родственникам, пришли в Иерусалим, в другие города наверняка. Вот, это был знак, это было знамение освобожденных с лона Авраамова праведников, которые ожидали этого. Поэтому вот туда был Лазарь, как богобоязненный человек, но при этом несовершенный, имеющий грехи, за которые он по Ветхому Завету жертвы приносил. Он ожидал верою, о чем пишет и Исаия, пророк, в своем таком большом послании, да, из 60 вот ныне глав, разбивка на главу позже произошла, поэтому такой, это длинное такое письмо, которое было найдено в кумранских раскопках, говорят, что изначально его длина этого вот свитка, там метров 9, по-моему, или 8, вот, то есть это достаточно большое писание. Об этом же писал Давид, особенно в псалмах, когда он пророчески как бы видит картину страданий Иисуса Христа, что вот этой кровью мы будем очищены. Поэтому все праведники Ветхого Завета шли в это место, но они ожидали этого избавления. Конечно же, не надеясь на тельцов, козлов, там, голубицу, горлицу, они ожидали вот Мессию, который спасет их. И поэтому спасение это произвело изменение, тектонический сдвиг в духовном мире. Теперь сам Господь сказал такому праведнику, который вот только что был разбойником, он говорит, ныне же будешь со мною в раю, а в раю только праведники. Поэтому он называет разбойника, по сути говоря, праведником. Да? Он говорит, ныне же будешь со мною в раю. И не в аду. Поэтому его история при жизни, рассказанная про богача и Лазаря, иллюстрировала нам предыдущую картину действительности духовной. Но уже перспектива этой картины, она рассматривалась как... перспектива, в смысле, они не сидели там, не ждали окончательного осуждения и, так сказать, гиены там, озера Огненного, да, вот, а они ожидали. Древние, вообще, много было исследователей Библии, мне попался уже более современный исследователь, он живший уже позапрошлом веке, Гетцевская даже Библия есть, и как-то я рассказывал эту историю, на разборах Библии мы разбираем, любим вникать, вот, различные переводы, смотрим иногда там греческий подлинник, еврейский, смотрим дополнительную литературу, симфония была, я помню тогда, сейчас-то все электронные средства. И вы знаете, удивительно, прибегают ко мне вот молодежь там и говорят, Андрей Ильич, смотрите, что здесь написано. И показывают в справочнике гетцевском ад. Ну, вы понимаете, что ад по алфавиту, ну, словарь духовных терминов, будет самым первым, потому что буква А и тут же Д, то есть Д рядышком, вы знаете, как устраивается алфавитный порядок, ну, так сказать, в любом словаре, вот, и поэтому самое первое слово ад. Ну, и вот они, так сказать, далеко не стали читать, вот, сразу глянули на это слово, и удивительно, Гетце пишет «ад, место радости и мучения». Вот и для радости он выделяет несколько, так сказать, текстов Священного Писания, на что он ссылается, меня это настолько удивило, я не был вот готов к таким подробностям духовного мира. А потом, когда стал вникать уже, исследовать Писание, чем сейчас уже занимаюсь на протяжении многих лет, то, конечно же, согласился, потому что мы иногда что-то не дочитали в Библии, у нас такая искаженная картина, или упрощенная, иногда народная. Вот что нам люди сказали о Боге, таков он и есть. А ведь там может примешаться неистина. И мы можем жить в этой неистине долгие годы. Поэтому Библия, Библия, еще раз Библия. Священное Писание, оно, только оно, позволяет нам правильную картину видеть о мире, о себе, о Боге и так далее. Поэтому, вот, безусловно, Лазарь, он утешался, пока не был вот самим Господом переведен, потому что вот там же ведь звучит, что даже если воскреснет, не уверует. Хотя вот это воскресение, оно такое произошло, но скорее не воскресение, а именно духи явились. То есть их как-то увидели люди на какое-то там, может, мгновение. Это было как знамение. Поэтому это было важно, чтобы подтвердить, что Христос сделал что-то важное в духовном незримом мире. Ну, еще вопрос этот приходит, спасибо, Кирилл. Несколько, насколько правильно различать понятие религиозность и духовность? Правда ли, что духовным человеком может быть гораздо важнее, чем религиозным? Что объединяет в себе понятие духовность? К сожалению, сейчас это слово во многом стало опорочено, опозорено и слишком размыто. В нашем современном мире полном греха, и словом «духовность» прикрываются вовсе не духовные вещи. Да, Кирилл, это на самом деле так, немножечко по поводу терминов. Ну, во-первых, слово «религия» — неплохое слово, но оно стало опорочено, вашей терминологии я скажу, в результате большой длительной истории христианства, в которой есть и негатив, и в том числе и западное, и восточное, но ни одно из, как мы говорим, исторически сложившихся направлений христианских, оно не дошло до нас в чистом виде. К нему, как к кораблю, прилипли эти ракушки. И от ракушек, как рыбак, могу сказать, лодку мы чистим. Да? Периодически, если не чистишь, то лодка замедляет свой ход, она не так скользит по воде, и более того, она вообще может остановиться в результате, потому что там к ракушкам прилипают еще ракушки. Вот второстепенные вещи, которые очень с таким, знаете, почтением, благоговением, они прилеплялись, это не потому, что вредители кто-то вредил, хотя, может быть, и такие случаи были, так сказать, привносились какие-то идеи. И поэтому церковь в основе, вот в семи соборах, она старалась сохранять вот эту основу, вот этот остов своей правильной веры. Отсюда слово «ортодоксия», мы вспоминали в прошлый раз, или «православие» по-русски так звучит это слово. То есть «орто» — это правильный, «доксия» — доктрина, правильные доктрины. Поэтому, по сути, все и евангельские христиане, и там католики, и лютеране, и англикане, все вот, все христиане, они ортодоксы. Если они чтут правильную доктрину Библии, ну, значит, мы ортодоксы, как и все евангельские, потому что мы, написано, подвязаемся за веру евангельскую. И как бы мы ни пытались конфессионально разделить это, что вот мы-то правильнее, а мы-то вот там евангельские, тем не менее мы все и должны быть по сути и кафоликами, я специально произношу так слово, потому что так оно писалось в первых веках, а потом русскоговорящий, да, ну, говорят это слово католик, но даже католиков, по сути говоря, еще как таковых не было, а уже кафолик употреблялось для всей христианской церкви, напомню, она вселенская была и остается во всем, на всей земле. Поэтому кафолик – хорошее слово по сути. И вот этими иллюстрациями, допустим, баптист – хорошее слово, крещенный по вере, крещенный как Христос во взрослом возрасте, как акт посвящения, как акт возрождения. Поэтому очень важно, чтобы мы знали эти слова по сути, а не реагировали на их опороченную, опять же, вашим термином, скажу, Кирилл, суть. И вот я возвращаюсь к слову «религия». «Ре» — это возврат назад. Любой автомобилист знает буковку «Р» на автомате коробки или, так сказать, на ручной передаче. Почему это «Р»? Потому что это возврат назад. «Ре» — это частичка, которая в греческом языке говорит «назад». реформация, возврат к предыдущей формации, формам, к тем вот устоям, глубже, чем просто форм, да, к сути. Вот. Или там религия. Лигос или логос – это одно из имен Бога. Поэтому возврат к Богу – это здорово, это правильно. Мы, как блудные сыновья, заблудились, ушли в свою страну, которая называется грехом, миром греховным. И вернуться к Богу – это неплохо. Но, конечно же, когда люди выполняют только формальную сторону религии, то религия страшна тем, что вот эта закваска фарисейская, она отвращает людей. Когда человек формально выполняет что-то, кстати, Христос больше всего фарисеев осуждал за это, а внутренне он не живой. Христос говорил, вы гробы, окрашенные на фарисеев. Поэтому можно внешне быть религиозно правильным, молиться на углах, как это делали, даже поститься, а внутренне быть мертвым. Поэтому в этом смысле слово «религия», конечно же, проигрывает в сегодняшней коннотации, да, в сегодняшнем представлении о мире. Когда мы слышим это слово, нас больше вот влечет понять ее вот как отрицательное явление, и поэтому люди стали заменять слово «духовное». И оно, к сожалению, может иметь формальные такие стороны. Поэтому есть опасность, они поджидают нас на каждом шагу. Важно видеть суть, а если мы видим не ту сущность или форму, то ее, конечно, обличать с любовью и самому не повторять этих ошибок. А вообще-то на слово «религия» и ее толкование, так как я уже теперь дипломированный религовед, да еще и преподаватель, вот, есть даже книги написанные. Если одна из них мне попадалась, у нас это по программе было, 400 определений культура, что такое культура, 400 определений, и 300 определений, что такое религия. Вот представьте, насколько обширно это слово. Поэтому, конечно, за несколько минут я не смогу дать более полное представление, что такое слово «религия». Там могут быть и формы, и как она реализуется, и все остальное. Остальное, и суть в том числе. Так что мне слово «религия» нравится, но в ее сущности, в сути. А, конечно, вот отрицательное, что привнесено было человечеством, в том числе и небодрствующими христианами или закравшимися нехристианами в церкви, оно это слово уже теперь девальвировало, как сейчас говорят, обесценило, обескровило. Что касается духовности, безусловно, мы к ней стремимся, и пусть эта духовность будет измеряема самим Господом и Писанием, Его Словом, чтобы оно тоже не было для прикрытия. Алексей спрашивает, как представить себе возможную гибель души? Вот, например, создает Бог душу, потом она живет и неправильно, от Бога отворачивается, всеми грехами становится пропитана. И как же происходит ее гибель? Гибель – это полный ноль, то есть отсутствие... Вот непонятно, как можно физически уничтожить душу, чтобы ее вообще не было? Или она все-таки есть, но страдает в аду? И вот гибель, полное уничтожение невозможно, в принципе. Мы даже представить не можем себе отсутствие, как ее отсутствие как категория. Человеческий ум не понимает частички неотрицания. Небытие для нас просто неестественно. Алексей, согласен с вами. Более того, душа создана вечным. Я вот... принимаю, как и вы, эту истину в Писании, поэтому не могу даже представить себе вечность, ее трудно представить, но душа создана вечной. И ее вот это небытие или ее бытие, ее существование, но вне благодати Божией, потому что ад или озеро огненное – это внеблагодатное место. Оно, конечно же, тоже под контролем у всеведущего Бога. Помните 138-й псалом: «Возьму ли крылья зари, переселюсь, сойду ли в преисподнюю, и там ты». То есть Бог в своих законах присутствует везде, но благодать Его не везде. И если человек жил на земле и не хотел купаться в этой благодати, он всячески себя изолировал от этой благодати, то Бог насильно, как говорится, палками эту благодать, ну, в рай не загоняет, и эту благодать на человека не изливает. Поэтому если человек выбрал по сути своей, живя на земле, безблагодатное дальнейшее существование, то это его выбор. Поэтому это для него, да, наказание, для него это вот великая скорбь, где червь там не умирает и огонь не угасает, но тем не менее это факт. Факт, о котором мы говорим которые напоминают нам Священное Писание. В духовном мире время течет быстрее, чем на земле, или медленнее. А по-другому, Алексей задает вопрос про духовный мир, по-другому. Я уже приводил много раз примеры. Сон на земле дан, мне кажется, одно из, почему Бог дал нам сон, это чтобы соединить мир духовный и незримый с его измерением, с миром физических явлений, физических размеров и в физическом течении времени. Я напомню, что время мы измеряем относительно, так сказать, Солнца, то есть планета Земля с определенной скоростью, вращаясь, летит в космосе с огромной скоростью, и вот эти все, вот этот огромный круг разбит, ну, это я уроки, помните, физики, в том числе астрономии вам напоминаю, и это превратилось в минуты, секунды и так далее. Поэтому, безусловно, когда мы засыпаем, мы не измеряем время. Есть еще такое понятие, как биологическое время. Время, насколько мы себя, какого возраста мы чувствуем себя. Возраст души, он неизмерим. И душой мы всегда молоды. И это не надо доказывать. Даже старикам, я с ними часто общаюсь, они это все говорят. Поэтому, послушайте, вот когда мы спим, мы попадаем немножечко как бы в другое измерение. И вот только так мы можем, экспериментально сказать, что есть другое пространство, другое измерение. А какое? Ну, скажу из Библии, словами Писания. Для Бога один день, как тысяча лет. Вдумайтесь в эту фразу. И тысяча лет, как один день. Петр во втором послании, в последней главе цитирую. Дальше. Илья Сергеевич задает вопрос. Простите, хотел спросить. Мне один священник написал, что грех лакомства – это усложнение гортани и вкусовых рецепторов, культ кулинарных изысков и гурманства. То есть это гортанобесие. Только усложнение гортани и вкусовых рецепторов – грех или вообще наслаждение вкусовых рецепторов. И если чувствуешь приятное ощущение от питья простой воды, это тоже гортанобесие. Илья Сергеевич, я хочу сказать, что рецепторы создал Бог, но не дьявол. То, что создано Богом, в том числе и все члены нашего тела, они должны служить в рамках Бога, Божьего закона. И когда мы это злоупотребляем, мы попадаем в область, которая называется грехом. Мы идем против Божьего закона. Поэтому в том числе и услаждение, гурманы, вот как вы написали, или люди, которые только это делают. Ну, мы знаем вот эти оргии, которые устраивались Нероном, и там были даже особые заведения, где человек, уже запихав свое чрево все, что только можно было вкусное, уже не помещается, ходил и, вот, простите, кто за едой не к столу будет сказано, вызывал рвотный рефлекс для того, чтобы вновь опять услаждать. Вот в этом смысле, действительно, через любое такое вот услаждение может быть искушение. Первое – плотское, второе – усиленное бесами. Поэтому здесь нет ничего противоречащего Писанию. Единственное, что нельзя все под эту расческу, да, вот, и как бы вот, ну, давай теперь будем есть невкусное, что ли. Вот я знал таких человека такого, который вот по помойкам питался и говорил, что я недостоин, да. Вот эта форма аскетизма, она также неправильна, потому что она Священным Писанием осуждается. Мы не должны членовредительством заниматься. Помни, что все прекрасное сотворил нас Бог, просто это прекрасное не должно служить греху. Есть еще несколько вопросов, у нас остается мало времени. Ксения задает вопрос. В последнее время меня волнуют два вопроса. Ситуация такая. Родственник стал практиковать рейки. Говорит, что это энергия, благодаря целебному свойству, так сказать, и вреда не может принести. Активно зовет присоединиться к этой практике. Но я понимаю сердцем и умом, что тут что-то не так. Верны ли мои суждения, что лучше не ввязываться в это? Если родственник против моей воли будет делать сеансы, то как это на мне отразится? Часто сеансы делаются вечером, знаю, что человек уже спит, и на расстоянии. Я об этом даже могу и не узнать. Ксения, вам бояться нечего, если вы христианка, вы защищены кровью Иисуса Христа. Главное, не забывайте молиться, обращаться к Богу и просить что этой защиты. Написано, живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Поэтому там и падут подле тебя тысячи, десятки к тебе тысяч не приблизится. язва и там стрела, летящая в ночи. Поэтому чрезмерно здесь вот бояться, вот страхи, они здесь не лучший повод для того, чтобы следовать за Богом. Укрепляйтесь в вере, совершенная любовь изгоняет всякий страх. Укрепляйте ваши отношения с Богом и молитесь за вашего родственника. Кто бы он ни был, за каждой религией, вот мы сейчас уже говорили, стоит попытка вернуться к Богу или попытка увести от Бога. Поэтому сегодня религий, я уже сказал, в философских взглядах более чем 6 тысяч в мире. Игорь задает вопрос. Я захожу в магазин и говорю продавщице или всем «Христос воскресе», но они молчат в ответ, хотя слышат, что надо, что нам говорить нам надо. Я сам думаю, что Господь на меня рассердится, если перестану говорить. А вы что думаете? Иногда я вообще не здороваюсь с ними. Из-за этого как будто хотят сказать, но, может, хватит уже, ты надоел, что делать? Ни в коем разе наше вероучение мы не должны навязывать людям. Это делал сам Христос. Он даже ученикам сказал, когда они там 70 от него отошли, к 12, а вы не хотите отойти. Вот в этом свобода выбора. Там, где не свобода, там уже сектантство. И в этом смысле Христос дал нам свободу выбирать. Только в свободном выборе есть настоящая любовь и настоящий выбор Христа. Поэтому навязывать мы не имеем права, в том числе 28-я статья Конституции Российской Федерации нам об этом напоминает и говорит. Но если человек захотел услышать, вот все другие не могут его также остановить, уже тоже не имеют права. Поэтому всегда спрашивайте, хотели ли бы вы знать о моей вере, хотели бы вы слышать мое свидетельство. Ну, время нашей передачи уже истекло, у нас еще осталось пару вопросов, и я прошу прощения у Максима и у Натальи. Давайте с ваших вопросов попробуем начать следующую пятницу, если Бог даст жизни. Готовьте ваши вопросы, переслайте их заранее. С вами был в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. С миром Божьим. До свидания.